Евангелие от Луки, 4 глава, с 25 по 30 стих. Иисус Христос ссылается на два примера из Ветхого Завета, когда во времена неверия Израиля Божьи пророки совершали великие и чудные дела среди язычников. Он говорит: «Много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. И было к нему Илии слово Господне: „Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там, и я повелел там женщине-вдове кормить тебя“. И встал он, и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот, там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее, и сказал: „Дай мне немного воды в сосуде напиться“. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: „Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои“. Она сказала: „Жив Господь, Бог твой! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена 2 дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем“. И сказал ей Илия: „Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю“. И пошла она, и сделала так, как сказал Илия, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию». 3 книга Царств, 17 глава, с 8 по 16 стих. Сарепта – это старый приморский финикийский город, расположенный между Тиром и Сидоном, в 15 километрах от последнего. В настоящее время на этом месте небольшая деревня Сурафент. Удивительная кротость вдовы, покорность ее судьбе, вера в промысел Божий, послушание слову пророка – все эти черты сарепской вдовицы представляют ее как праведницу вне закона, с сердечной верой в Бога. Блаженный Феодорит о ней говорит: «Дивлюсь кротости и ответам жены, но вознегодовала она, что при таких бедствиях просят у нее пищи, а представила только крайнюю нищету». Великий и праведный муж, хотя обещал ей не оскудевающие источники муки и елея, однако повелел, чтобы ему первому изготовила и принесла хлеб. И не огорчилась опять жена, когда, изнуренная заботами нищеты и вдовства, но с верою, вняв обещанию, принесла пищу. Она сделалась ее, не зная человека, он был для нее иноплеменником, не изведав опыта его пророческой силы. Думаю, что она является прообразом церкви из язычников, потому что жена сия, гонимого израильтянами, приняла с верою, как и церковь приняла теми же самыми израильтянами изгнанных апостолов. Далее Иисус Христос говорит: «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Нееман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд, и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет подлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился, и удалился в гневе. И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся, и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить все сожжения и жертвы другим богам, кроме Господа». 4 книга Царств, 5 глава, с 1 по 17 стих. Нейман был великим человеком, отличным воином, который умел принимать добрые советы от самых незначительных людей. И сказала она, маленькая девочка, пленница, госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся, и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Какое чуткое сердце к добрым советам! О, если бы мы, христиане, всегда так были чутки к советам и поучениям Господа Иисуса! Увлечение речью Иисуса Христа быстро сменилось в сердцах жителей Назарета на страшную ярость против того, кто посмел поставить им в пример язычников. Последние оказались в его представлении лучше, чем иудеи. Этого уже никак не могли стерпеть находящиеся в синагоге, и, несмотря на то, что день был субботний, они начали теснить Христа из синагоги, а потом и из города. Иудеи были весьма убеждены в том, что являются избранным народом, и поэтому крайне презирали всех остальных. Они полагали, что Бог создал язычников для адского огня. А этот молодой Иисус, которого они знали, проповедует, будто Бог любит и язычников?» Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Ярость и злоба – это взрыв негодования, выраженный в оскорблениях, крике и в поношении людей. Как червь, подтачивающий дерево, повреждает оное, так ярость и злоба, пребывающие в сердце человека, съедают его. Хранящие в сердцах своих ярость и злобу подобны тем, кто хранит огонь в соломе. Библия говорит: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Послание Ефесянам, 4 глава, 31 стих. «Да сохранит нас Господь от всякой ярости и злобы». Евангелие от Луки, 4 глава, с 31 по 37 стих. В Капернаумской синагоге люди не только познали силу слов Иисуса Христа, но и силу Его дел. Авторов великих слов в мире было больше, чем творцов великих дел. Слова же Иисуса Христа соответствовали и соответствуют Его делам. Слова Иисуса Христа побеждали предубеждения и суеверия, господствовали над человеческим сердцем, волей, совестью, характером и жизнью. В них была сила истины, света, любви, терпения, святости, сила, которая сильнее гонителей, мучений и смерти. Евангелист Лука кратко повествует о первом великом деле Господа Иисуса – исцелении человека, одержимого нечистым духом или бесноватого. В евангельских повествованиях мы встречаем людей, одержимых нечистым духом, находящихся во власти демонов или бесов. Демоны – это злые духи, являющиеся нечистыми и безнравственными по своей природе и действиям. Общее для демонов название – «мацикин», что значит «тот, кто причиняет вред». Таким образом, демоны – это злые духовные существа, причиняющие людям вред. Эти мрачные силы постоянно вмешиваются в нашу жизнь и расстраивают то, что мы начали делать с самыми лучшими намерениями. «Во всем, чем мы стараемся угодить Богу, — учил Иоанн Лествичник, — демоны выкапывают нам три ямы. Во-первых, борются, чтобы воспрепятствовать нашему доброму делу. Во-вторых, если они в этом побеждены, стараются, чтобы сделанное было не по воле Божьей. В-третьих, если они и здесь не получают успеха, тогда, тихо приступив к душе нашей, ублажают нас, как живущих во всем богоугодно». Библия говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Послание Иакова, 4 глава, 7 стих. Как можно охарактеризовать мучимого злыми духами человека? Евангелист Лука пишет: «Вдруг некто из народа воскликнул: „Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его“». Евангелие от Луки, 9 глава, 38-39 стихи. О бесноватом пишет и евангелист Марк: «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его». Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». Евангелие от Марка, 5 глава, с 1 по 9 стих. Общим признаком этих больных было страдание от терзающей их нечистой силы. Болезнь всех этих измученных людей была психического характера. Их рассудок и воля были повреждены. Они говорили слова и совершали дела, за которые не отвечали. Страдающие чувствовали, что в них действует сила, которая повелевает им и которой невозможно противостоять. Освобождение человека от повелевающей силы – дело нелегкое, но это может совершить победитель врага душ человеческих – Иисус Христос. Он пришел, чтобы выкупить людей из греховного рабства, из торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола и освободить людей от их поработителя. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Еще когда Господь Иисус ничего не сказал человеку, одержимому нечистым духом, тот впал в состояние невменяемости. Он, конечно, был воспитан соблюдать тишину, порядок на богослужениях, но та сила, которая действовала в нем, заставила его поступать вопреки всему. Этот человек страдал от внутреннего противоречия. Он сам начал разговор с Иисусом Христом, но в то же время хотел его оттолкнуть. Он вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, святой Божий!» Евангелие от Луки, 4 глава, 34 стих. Следует заметить, что этот измученный демонами человек имел такие сведения о Христе, которых не имели другие. Иисус Христос впервые посетил Капернаумскую синагогу, но одержимый уже знал, что Спаситель был родом из Назарета, и тут же назвал его «святым Божиим». Другими словами, он заявил о мессианском посланничестве Иисуса Христа. Человек этот употребил слово «мы», как бы говоря от имени многих, но вполне возможно, что в этом бесноватом, как и в Гадаринском, был легион демонов. Легион – это воинское объединение в римской армии. В древние времена легион насчитывал приблизительно 3000 воинов, в эпоху империи – 5 или 6 тысяч пехотинцев и около 300 всадников. Представим, как велики были страдания людей, которые имели в себе несколько тысяч демонов. Поль Турнье пишет в книге «Случаи из практики врача». «Вне всякого сомнения, многие врачи в борьбе с болезнями чувствуют, как и я, что им противостоит не нечто пассивное, а изобретательный враг». Доктор Рэндалл Шорт пришел опытным путем к заключению, что земные происшествия, в частности моральные катастрофы, войны и злобные поступки, физические катастрофы и болезни могут представлять собой часть большой битвы, которую ведут между собой силы вроде тех, которые мы видим в книге Иова. Дьявольская злоба с одной стороны и божественная сдержанность и доброта с другой стороны. А выдающийся методистский проповедник доктор Клавис Чеппель пишет в своих «Проповедях о притчах» следующее. «По-видимому, Иисус Христос вместе со святыми Нового Завета верил в существование злой личности, называемой дьяволом. В наши дни это учение отброшено». Однако он добавляет: «Если мы не можем больше считать, что существует зло, приписывая его дьяволу, мы все же не можем уничтожить факта существования самого зла. А грех – это темный факт, как бы его ни объяснять». После упоминания об этом измученном человеке евангелист Лука говорит о власти Иисуса Христа и его исцеляющей силе. А через несколько лет в доме сотника Корнилия апостол Петр скажет, что Иисус Христос ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Книга Деяний, 10 глава, 38 стих. Очевидно, присутствуя при чуде исцеления бесноватого в Капернауме, апостол Петр убедился, что Иисус Христос имеет силу исцелять всякий недуг, физический и духовный, давая взамен здоровье и чистоту души. При исцелении бесноватого Иисус Христос повелел: «Замолчи и выйди из него». Он изгонял бесов и задержимых дьяволом властным словом. Прежде никто никогда ничего подобного не видел. Сила и власть были в самом Иисусе Христе, и это поражало людей. «Выйди из него». Иисус Христос имел и имеет силу, которой должны были подчиняться и подчиняются все силы зла и недугов. В данном случае его словом была сломлена сила зла. Человек освободился. Такова сила слова Господа. Это дает надежду всем, что Иисус Христос сильнее пороков греховной жизни, сомнений и искушений. Все присутствующие в синагоге на богослужении испугались, увидев, что совершил Иисус Христос с бесноватым и как Он его исцелил. По человеческому рассуждению, положение этого измученного человека было безнадежным. Иисус Христос сделал то, чего не мог совершить никто другой. Человеческий опыт не может быть границей для деятельности Господа. Христос явил чудо исцеления посредством Слова. Иудеи верили в силу Слова Божьего, но не думали, что оно может иметь такую великую силу. Большая нужда человечества заключается в освобождении от сил зла. Кто способен освободить людей от эгоизма, ненависти и злодеяний? Евангелист Лука говорит, что это в состоянии сделать Иисус Христос, Спаситель мира. Всякий может освободиться от власти греха посредством покаяния, молитвы и веры. И тот, кто вздыхает, говоря: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Послание Римлянам, 7 глава, 24 стих, может сказать: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Послание Римлянам, 7 глава, 25 стих. В минуту величайшей тревоги и скорби, когда вы чувствуете себя беспомощным перед гнетом событий, с которыми не можете справиться, когда отчаяние и разочарование овладевают вами, именно в эту минуту дьявол старается воздействовать на самую слабую вашу сторону, чтобы толкнуть вас еще дальше по тому пути, которым пошел Адам. В эту гибельную минуту вспомните, что Иисус Христос не покинул вас и не оставил без защиты. Так же, как Он восторжествовал над сатаной в свой час искушения и испытания, так обещал Он, что и вы сможете одерживать ежедневные победы над искушениями. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. Больной бесновался и кричал, а Иисус Христос был совершенно спокоен. Если злоба заставляет человека буйствовать, то святость приводит к спокойствию. Истинная святость никакими грешниками не гнушается. Истинно святой ненавидит грех, но не грешников. Грехами гнушается, но не гнушается грешниками. Книжники и фарисеи, надмевающиеся мнимой святостью, гнушались грешниками, а потому и укоряли апостолов. «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Евангелие от Матфея, 9 глава, 11 стих. Но Христос, святейший из святых и источник святыни, никакими грешниками не гнушался. Этому следуют и святые рабы Его, которые отвращаются от грехов но не от грешников. Грехи ненавидят, но грешникам соболезнуют и молятся о них. Спокойствие же есть отсутствие волнения, суеты, состояние душевного равновесия, отсутствие душевной тревоги. Вспомним спокойное поведение Господа Иисуса Христа там, где Ему говорили самые страшные слова. Он был выше всех своих хулителей. Будем и мы в спокойствии подражать Иисусу Христу. В синагоге города Капернаума был человек, одержимый нечистым духом. Молитва и чтение Священного Писания не производили на него никакого действия, так и в наши дни. Не все люди извлекают надлежащую пользу от милости Божией на богослужениях. Богослужение есть общение Господа со своим народом, церковью. Это обещание обновляется и укрепляется во время богослужений. Господь через слово проповеди учит своим божественным истинам, присутствующих на служении. И здесь же выражается благодарность Господу Иисусу Христу за уже дарованные блага и звучат просьбы о совершении новых благих деяний. Именно в этом заключается смысл богослужений. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение для оного. Послание евреям, 10 глава, 25 стих. Евангелие от Луки, 4 глава, 38-39 стихи. Закончилось богослужение в синагоге. Люди расходились по домам, рассуждая друг с другом об исцелении Иисусом Христом человека, одержимого нечистым духом. При этом они думали, скорее всего, о Христе. Кто Он, что имеет такую власть над злыми духами? Но то, что совершилось в синагоге, еще далеко не полностью раскрывало могущество Господа Иисуса. В данном же повествовании евангелист Лука говорит о власти Иисуса Христа и над болезнями. Можно было бы ожидать, что после богослужения в синагоге Иисус Христос отдохнет в доме Симона, но все получилось иначе. Мы читаем: «Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона». Христос постоянно жил жизнью труда, для отдыха же Он уделял очень мало времени – и в результате в течение 3,5 лет Христос совершил больше добрых дел и сказал больше слов истины, чем другие могли бы сделать и сказать в течение долгой жизни. В свете благословенной и постоянной деятельности Иисуса Христа многие из нас, христиан, должны увидеть свою пассивность и беспечность. Часто мы боимся расстаться с нашей комфортной и легкой жизнью. Пророк же Амос говорит: «Горе беспечным на Сионе!» Книга пророка Амоса, 6 глава, 1 стих. От беспечности бывает больше вреда, чем от незнания. Беспечность есть причина многих бедствий. Да сохранит нас Бог от всякой беспечности. Петр – один из 3 ближайших ко Христу апостолов, один из будущих столпов Церкви Иисуса Христа. Ему Господь поручил пасти овец своих. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих. И в его доме скорбь. Теща Петра тяжело больна. Она мечется в горячке. А в Евангелии от Луки, 4 глава, 38 стих, сказано: «Выйдя из синагоги, он, Иисус Христос, вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячкою». Болезни посещают семейство и служителей Господа Иисуса, служителей Царства Божьего. Мне вспоминаются слова Давида: «Много скорбей у праведного» – Псалом 33, стих 20, и слова сестер смертельно больного Лазаря: «Господи, вот, кого Ты любишь, болен» – Евангелие от Иоанна, 11 глава, 3 стих. Мы часто удивляемся тому, что у праведников бывает много скорбей. У лучших христиан большие испытания. И мы иногда думаем: Не за грехи ли, совершенные ими, Господь их так наказывает? Библия говорит, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Послание Евреям, 12 глава, 11 стих. Наш Господь Иисус Христос есть врач, и притом врач всемогущий, но у него есть много больных из лучших его учеников и учениц, самых преданных ему друзей и ревностных служителей, и это потому, что его любовь и премудрость видят в скорбях действенное средство для нашего духовного воспитания». Скорби – это Божьи ветры. Они возводят нас ближе к Богу и небесам. Ветер беззвучно несется через открытое пространство над морем, но когда он встречает на пути распростертые ветви деревьев или нежные струны эоловой арфы, мы слышим его мощные песни, песни красоты и силы. Так и наше сердце в дни печали и скорбей обретает свой певчий голос. Самые чудесные ароматы добываются сильным давлением. Самые прекрасные цветы растут в одиночестве альпийских гор. Прекраснейшие изваяния подвергались большому числу ударов долота. А лучшие качества христианского характера обнаруживаются под ударами страданий и скорбей. Все предусмотрено Богом для нашего блага в Его нежной любви и заботе о нас. Скорби – это школа, где куется христианский характер. Как земные злаки без дождя, так и мы не можем расти духовно без скорбей. Так представим же себя воле величайшего воспитателя в мире – Иисуса Христа. Дом галилейского рыбака – это не дворец, а простая глинобитная хата, и в ней бедная женщина – даже имени которой никто из нас не знает. Но на весь христианский мир она стала известна как теща Петра, исцеленная и спасенная от смерти Иисусом Христом. А сколько незаметных уголков было, есть и будет на земле, где Иисус Христос являл, являет и будет являть свою великую славу и силу. Сколько было и есть жалких лачуг, где Господь совершал и совершает свое великое дело спасения людей. Он и сегодня говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Книга пророка Исаии, 45 глава, 22 стих. Горячка – болезнь, связанная с высокой температурой. Это как бы огонь в теле, во всем организме человека. Есть и в духовной жизни болезнь, которую можно назвать горячкой. Это грех. Всякий грех является той или иной болезнью. Он подобен огнедышащим горам, которые оставляют вокруг себя опустошение и ужас. Достаточно бывает иногда одной минуты нравственного равнодушия и нерадения, чтобы дать внедриться в сердце наше какому-то греху, а для очищения от него нужно много времени и молитв. Грех языка – это своего рода духовная горячка. Апостол Иаков пишет: «Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды». Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены, ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Послание Иакова, 3 глава, с 5 по 10 стих. Грех осуждения – один из отвратительных грехов. Мы же нашим языком иногда осуждаем людей, а между тем ничто так не обнаруживает духовной нечистоты и не свидетельствует о нашем неведении самих себя, как осуждение ближних. Иногда говорим то, что вполне можно назвать клеветой. Клеветой мы называем распространение слухов, не соответствующих действительности, с целью осудить человека или очернить его. Грабитель отнимает у других имущество. Но разве лучше слова клеветы, которые отнимают у другого доброе имя, а иногда счастье всей жизни? Осуждение и клевета, которые исходят от людей, очень сильный огонь. Да сохранит нас Господь от этого огня! Есть разумная ревность, ревность по делу Иисуса Христа, ревность о Царстве Божьем, которое было заполнено сердце Христа. И хорошо бы, чтобы такой ревностью всегда были наполнены наши сердца. Это прекрасный и благословенный огонь. Но есть ревность не по рассуждению, тоже своего рода горячка, горение там, где не нужно гореть. Это ревностное искание собственной славы, своей выгоды, ревность во второстепенных вопросах, но теплота или даже холодность в главном, в основном. Все это – разные виды горячки в нашей христианской жизни. Суета в жизни христианина – тоже своего рода горячка, и притом довольно сильная. Жизнь, дела и семейные обязанности требуют наших рук, энергии, и горе нам, если мы перестаем их исполнять. Но любое дело можно выполнять двояко – с горячкой и без горячки, с суетой и без нее, то есть теряя связь с Господом или сохраняя ее. Наши повседневные дела могут увеличиться в 10 раз, но связь с Господом остаться прежней – и даже сделаться еще теснее. С сожалением, однако, следует признать, что иногда мы заболеваем горячкой суеты. Нам некогда помолиться, почитать Слово Божье, а о служении Господу и говорить нечего. Мудрость и знание без живой и спасительной веры и богоугодной жизни – это суета-сует. Это тоже своего рода болезнь, которую можно назвать духовной горячкой. Как же Иисус Христос исцелял больных? Его метод был очень прост. Можно даже сказать, что никакого определенного метода он не имел. Иной раз он произносил лишь одно слово. Другой раз прикасался к больному или возлагал на него руки. Иногда он делал помазание, как это было в случае исцеления слепого. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 6 стих. Для Иисуса Христа был годен всякий метод, так как дело заключалось не в методе, а в его власти и силе. Если говорить о методе исцеления врача-врачей, то следует сказать, что в основе его исцеления лежит любовь. В данном случае он подошел к больной и поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее. Евангелие от Марка, 1 глава, 31 стих. Вот путь к исцелению – и от нашей духовной горячки – это почувствовать руку Иисуса Христа. Если бы в тот момент, когда наш язык объят пламенем яда и говорит не то, что нужно, мы почувствовали прикосновение руки Иисуса Христа, мы сразу умолкли бы. Всякая страсть замолчит в нас, когда исцеляющая рука Иисуса Христа прикоснется к нам. Мы знаем, что это так и только так. Когда мы будем чувствовать руку Иисуса Христа, то не будем гореть неразумной ревностью. В нашем сердце будет гореть другой огонь – благословенный Божий огонь. Всякая суета тоже удалится из нашего сердца, когда Иисус Христос своей рукой коснется нас. Так будем же стремиться к тесному общению с Господом Иисусом. и будем достигать такого духовного состояния, чтобы мы могли сказать вместе с апостолом Павлом: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Послание Галатам, 2 глава, 20 стих. Когда Иисус Христос исцелил тещу Петра от горячки, она тотчас стала и служила им, то есть Христу и его ученикам. С одной стороны, эти слова повествуют, что Господь Иисус исцелил ее полностью, а с другой – как мы должны использовать свое здоровье. Можно представить, какая трапеза последовала за исцелением. За столом сидел Иисус Христос со своими четырьмя учениками. Теща же Петра, почувствовав себя вполне здоровой, не считала обслуживание их тяжелым и непосильным делом, но каждое ее движение выражало благодарность Иисусу Христу. По церковному преданию полагают, что теща и жена апостола Петра принадлежали к числу женщин, любящих Иисуса Христа. Согласно Клименту Александрийскому, Петру выпала печальная участь. Прежде чем самому принять муки, он стал свидетелем мученической кончины своей жены. Увидев, что на казнь ведут его жену, апостол Петр ободрил ее словами: «Помни Господа». Когда мы будем исцелены от всякой духовной горячки, наше служение Иисусу Христу будет более ревностным, чистым и богоугодным. Мы будем иметь здравые и истинные побудительные мотивы, а это очень важно в служении Господу. Служение Иисусу Христу – дело самоотверженное, дерзновенное, подвиг высокий, подвиг, щедро им вознаграждаемый. Служение Господу – это служение людям по примеру Иисуса Христа, а Он служил людям любовью. Жизнь следования за Иисусом Христом и жизнь служения Богу нераздельны. Служить Иисусу Христу – значит хранить любовь к Нему и к тем, кто, как и мы, созданы по образу Его. Всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него. Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Будем же ревностными служителями Иисуса Христа, да поможет в этом нам Господь».